Бран.
Падал легкий снежок. Бран ощущал прикосновение хлопьев к лицу. Тая, они прикасались к его коже каплями самого ласкового и тихого из дождей. Он сидел на коне, глядя на медленно ползущую вверх железную решетку. Невзирая на старание сохранить спокойствие, сердце трепетало в его груди. «Ты готов?» — спросил Роб. Бран кивнул, пытаясь скрыть страх. После своего падения он не выезжал за пределы Винтерфелла, но считал, что должен держаться горделиво, как подобает рыцарю. «Тогда поедем». Роб ударил пятками высокого серо-белого мерина, и конь отправился под решетку.
«Ступай»,
— шепнул Бран собственной лошади и легко прикоснулся к ее шее. Крохотная гнедая кобылка шагнула с места. Бран назвал ее Плесуньей. Ей было 2 года, но Джозет уверял, что она умнее, чем положено быть лошади. Ее специально приучили подчиняться узде, голосу и прикосновению. Бран уже ездил на ней вокруг двора. Сперва Джозет или Ходор вели ее, сам он был пристегнут к громадному седлу, которое нарисовал для него бес. Но последние 2 недели Бран самостоятельно ездил на ней, пуская рысцой по кругу и обретая смелость с каждым новым оборотом. Они ехали под сторожевой башней и по подъемному мосту, потом миновали внешние стены. Серый ветер и лето носились рядом, принюхиваясь к ветру. Сзади скакал Теон Грейджой с длинным луком и с колчаном, полным широких стрел. Он сказал, что решил завалить оленя. За Грейджоем следовали 4 гвардейцев в панцирях и шлемах, и Джозет, тоненький как тростинка конюшей, которого Роб назвал мастером над лошадьми на время отсутствия Халина. Мейстер Лювин замыкал кавалькаду на осле. Бран чувствовал бы себя лучше, если бы они с Робом отправились только вдвоем, но Хал Моллин не желал и слушать об этом, а мейстер Лювин поддержал его. Если Бран упадет с коня и что-нибудь повредит, мейстер должен оказаться рядом, чтобы оказать немедленную помощь. Сразу за замком раскинулась рыночная площадь, но деревянные лавки пустовали. Они проехали по грязным сельским улицам, мимо рядов небольших опрятных домов, сложенных из бревен и нетесного камня. Жильцы населяли, наверное, лишь каждый 5-й дом, о чем свидетельствовали тонкие струйки дыма, тянущиеся из труб. Остальные вернутся, когда сделается холоднее, когда выпадет снег, и ледяные ветры задуют с севера, — говорила старая Нэн. Фермеры бросят свои замерзшие поля и далекие крепости, нагрузят добро в фургоны, и зимний городок оживет. Бран никогда не видел его людным, но мейстер Лювин утверждал, что этот день приближается. Долгое лето кончалось, наступала зима. Редкие деревенские жители с тревогой поглядывали на сопровождавших кавалькаду лютоволков. Один даже в испуге выронил дрова, но по большей части здешний люд привык к этим зверям. Заметив юношей, они преклоняли колено, и Роб приветствовал встречных кивком, подобающим лорду. Ноги Брана не могли сжать бока лошади, и ему поначалу было несколько неловко. Однако огромное седло с высокими лукой и спинкой оказалось удобным, а ремни, перехлестнутые через грудь и бедра, не позволяли ему упасть. Спустя некоторое время ритм поездки начал казаться вполне естественным. Беспокойство оставило Брана, и робкая улыбка выползла на лицо. 2 служанки стояли под вывеской дымящегося полена, местной пивной. Когда Теон Грейджой окликнул их, младшая девушка покраснела и прикрыла лицо. Теон пришпорил своего коня, чтобы догнать Робба.
«Милая Кира», — проговорил он со смешком, — «в постели вьется, словно куница, а скажи ей слово на улице, розовеет, как дева. Я не рассказывал тебе о ночи, когда она и Бесса...»
«Помолчи, Теон, Бран слышит нас», — остановил его Роб, поглядев на брата. Тот отвернулся, изображая, что ничего не слышал, но он чувствовал на себе взгляд Грейджоя. Вне сомнения, тот улыбался. Этот парень вообще всегда улыбался, словно бы сам мир вокруг был такой шуткой, которую понять мог лишь он один. Роб как будто восхищался Теоном и наслаждался его обществом, но Бран так и не проникся теплыми чувствами к воспитаннику отца. Роб подъехал ближе.
«Ты хорошо держишься, Бран».
«Я хочу ехать быстрее», — попросил он.
Роб улыбнулся.
«Ну, как угодно»,
— и перевел Мерина на рысь. Волки скользнули за ним, а Бран резко дернул поводьями, и Плесунья ускорила шаг. Позади закричал Теон Грейджой, загрохотали копыта остальных лошадей. Плащ Брана раздувался и трепетал на ветру. Снег бил ему в лицо. Роб уже ускакал вперед, но время от времени он оглядывался, чтобы убедиться в том, что Бран и все остальные следуют за ним. Бран вновь хлопнул уздой. И Плесунья скользнула гладким, словно шелк, галопом. Расстояние сокращалось. Он догнал Роба на краю волчьего леса, в 2 милях за зимним городком. Братья далеко опередили остальных.
«Значит, я могу ездить верхом!» —
воскликнул Бран, ухмыляясь. Ему казалось, что он летит.
«Мы могли бы посоревноваться, но боюсь, что ты победишь». Голос Роба звучал непринужденно и даже шутливо, но Бран чувствовал, что брата что-то тревожит.
«Я не хочу скачек!»
— Бран поискал взглядом лютоволков. Оба исчезли в лесу.
«А ты слышал, как лето выл прошлой ночью?»
«Серый ветер тоже встревожен», — ответил Роб. Его желтые волосы взлохматились, рыжеватый пушок уже покрывал подбородок, он выглядел даже старше своих 15 лет.
«Иногда мне кажется, что они что-то знают или ощущают». Роб вздохнул.
«Я никогда не могу понять, сколько можно сказать тебе, Бран. Жаль, что ты еще маленький».
«Но мне уже 8! — обиделся Бран. — 8 — не намного меньше 15, и после тебя я наследую Винтерфелл».
«Да, это так», — в голосе Роба прозвучала печаль и даже испуг. «Бран, я должен кое-что рассказать тебе. Вчера прилетела птица из Королевской гавани. Мистер Лювин разбудил меня». Бран ощутил внезапный ужас. «Черные крылья, черные слова», как говорила старая Нэн, и последние крылатые вестники доказали справедливость поговорки. Сначала Роб написал лорду, командующему ночным дозором, и птица вернулась назад с сообщением о том, что дядя Бенджин по-прежнему не нашелся. Потом пришла весть из Орлиного гнезда от матери, но в ней не было добрых новостей. Мать не обещала скоро возвратиться, она только написала, что захватила беса. Бран отчасти симпатизировал коротышке, однако имя Ланнистеров холодными пальцами прикоснулось к его спине. Он знал кое-что о Ланнистерах, такое, что следовало вспомнить. Однако, как только Бран начинал задумываться об этом, его немедленно одолевало головокружение, а желудок сжимался в камень. Роб провел большую часть дня за закрытыми дверями в обществе мейстера Лювина, Теона Грейджоя и Халиса Молина. После этого по всему северу разослали гонцов на быстрых конях с приказами Робба. Бран слышал разговоры о рве Кейлин, древней крепости, которую первые люди построили у перешейка. Никто не говорил ему, что происходит, но Бран понимал — дела плохи. Теперь прибыл другой ворон, а с ним новая весть. Бран решил надеяться.
«Быть может, эту птицу прислала мать? Она не собирается домой?»
Весть прислал Эллен из Королевской гавани. Погиб Джори Кассель, а с ним Уилл Хьюард. Их убил цареубийца.
Роб подставил лицо снежным хлопьям, таявшим на его коже.
«Пусть боги упокоят их».
Бран не знал, что сказать. Ему казалось, что побили его самого. Джори стал капитаном домашней гвардии Винтерфелла еще до его рождения.